«Ну а нынешняя игуменья, как она ситуацию исправляет?» – вновь спросил отец Херувим. «Она правильно начала. Со службы и с молитвой общей. Раньше у нас литургия только по воскресеньям и праздникам совершалась, как на сельском приходе каком-нибудь. Правила сестры по кельям читали, у кого еще силы после послушания оставались. Утренние молитвы с полуночницей и молебен перед чтимой и верской иконой кое-как исполняли. Да и то хорошо, если половина сестер на них приходила. Все равно сразу после полуночницы мать благочинная всех, кто в храме был, кроме регента, на послушание угоняла. А сама игуменья на сестринские правила и вообще никогда не ходила. Келейна подвязалась. Она и на всеночных только к полилею являлась, а после помазания уходила. Самое большое – канон выстаивала. Да нередко и просто вместо службы разъезжала где-то по своим игуменским важным делам. Я ваша мать и кормилица, вы, дуры неблагодарные, не знаете, скольких трудов мне вас, дур, содержать стоит. А мне еще и обитель восстанавливать надо». Это было ее обычное игуменское наставление. «А реставрация-то хоть интенсивно шла?» – поинтересовался Флавиан. «Да где там?» – вздохнул отец Дмитрий. «Вроде и спонсоры возникали, и какие-то средства появлялись. А все как в песок уходило. Стройка еле-еле шевелилась. А потом и спонсоры куда-то пропали. Сестры сами и кирпичи таскали, и на грядках по 10-12 часов вкалывали, и в коровнике, и со свиньями». «Что?» – удивился отец Херувим. «У вас что, свиней при монастыре держали?» «Держали», – подтвердил отец Дмитрий. «Прямо на территории монастыря». «Так монашки ж свинину не едят». «Понятно, коровы, молоко свое, творог, сметана», – продолжал удивляться скитоначальник. «Но свиней-то зачем? Салом, что ли, торговать?» «И салом, и мясом», – кивнул отец Дмитрий. «И молочкой всем торговали, прямо в воротах монастыря». «Однако», – покрутил головой отец Херувим, – «я еще понимаю молочкой, но мясокомбинат из монастыря устраивать. Чего-то я, наверное, отстал от жизни». «Конечно, отстал, отче», – поддержал разговор Флавиан. «Это у вас тут на фоне в церковных лавках только иконы да крестики, книжки духовные да иной церковный товар. А у нас в России матушке, в монастырях да и в приходах некоторые чем только не торгуют». Не говоря уже про так называемые православные ярмарки. У меня сосед был, отец Моисей, молодой иеромонах. Тот тоже чем только не торговал. Хотя и приход у него не сказать, чтобы уж совсем бедный был. При мне разговор был у него с одним бизнесменом, неверующим, которому отец Моисей совместный бизнес предлагал организовать на приходской земле. Выспрашивал он все у бизнесмена. Какой лучше бизнес на этом участке сделать, чтобы побыстрее и побольше денег получить? А бизнесмен посмотрел на отца Моисея и отвечает. «Быстрее и больше всего денег будет, батюшка, если на этом участке земли публичный дом для новых русских поставить. Только я не уверен, что эти деньги будут вашему Богу угодны». И не стал делать бизнеса с отцом Моисеем. «Забываем мы, монахи, прости нас, Господи!» Раздался вдруг тихий голос отца Луки, до этого молча сидевшего с краешка стола. «Что кормит нас не бизнес, а Господь. Что главный наш продукт – молитва. Есть молитва, будет и содержание от Господа. Нет молитвы, хоть все спонсоры мира все свои деньги отдадут, не будет благоденствия в обители. Про пример нашего батюшки Афанасия Афонского позабыли». «А что с ним было?» – не удержавшись, спросил я. «Отправился он как-то, когда казна монастырская скудела в Великой Лавре, выпросить денег у императора в Константинополь. Не дольше часа прошел он, как является ему Матерь Божья. «Куда идешь, Афанасий?» – спрашивает. «В Константинополь к императору денег для обители просить», – смутившись, отвечает Авва Афанасий. «А разве нет у тебя царицы небесной, что ты не у нее, а у земного царя помощи просить хочешь? А ну-ка ударь по скале своим посохом». Авва Афанасий в страхе ударил, как забьет источник чистой воды из скалы. Смутился он совсем, пал ниц. «Иди в свой монастырь, Афанасий, и молись прилежно, а я своих монахов, если они усердно молятся, никогда бедствовать не оставлю», — повелела ему владычица. Вернулся Авва Афанасий в монастырь, а там уже корабль с зерном и другими продуктами на пристани разгружают. А источник тот, где Матерь Божья Аву Афанасия вразумила, до сих пор обильно проистекает. Церковка при нем есть и беседка для отдыха паломников. Коли Бог даст, посетите». «Посетим, батюшка», — обратился я к Лавиану. «Постараемся, а там как Бог благословит», — ответил он и вновь обратился к отцу Димитрию. «Ну а сейчас что, изменилось в обители, отче?» «Многое изменилось, отче, слава Богу», — отозвался тот. «Новая игуменья, мать Елисавета, на второй день своего появления в обители пришла к нам в священный домик, где мы обитаем с отцом Леонидом. Напоили мы ее правильным чаем, и она говорит: «Отцы, помогайте! Я хоть и в постриге 12 лет, но из них 9 у владыки делопроизводителем в епархиальном управлении просидела. Монастырскую кухню плохо знаю. Но раз владыка благословил после матери Фатинии положение исправлять, то хочу понять, с чего и как начинать правильней. А лучше вас, духовников, сестер и проблем с ним никто не знает. Так что давайте дружить духовно. Мне еще только предстоит сестрам матерью стать, если сумею. А вы уж им отцы, и вас они уважают и любят. Нам с вами надо в единомыслии жить». «Однако разумное начало», — похвалил отец Херувим. «Мы с игуменей тогда 5 часов просидели, все монастырские проблемы обсуждали и подходы к их решению вырабатывали. После чего она ряд кардинальных изменений в распорядок монастырской жизни внесла. Время послушаний 5 часами ограничила. Из 26 коров 4 самых лучших оставила для монастырской кухни. Остальных вместе со свиньями соседнему фермеру продала. Литургию благословила служить каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье. И на каждой литургии вместе с сестрами сама причащаться начала. Кроме того, каждый день утреннее и вечернее правило с сестрами в череду на клиросе читает. Раньше конца правила и молебна с акафистом в чтимой иконе сестер на послушание не отправляет, кроме кухонных. По воскресным дням и праздникам чина панагии ввела. Неусыпаемую псалтирь возродила с чтением синодиков. Благословила нас, священников, на каждой литургии по 2 проповеди говорить. Одну после Евангелия на евангельскую тему, и вторую после отпуста, на житие святого дня или на тему праздника. Кроме того, по воскресным дням сразу после вечерней трапезы благословила нас сестрами духовные беседы проводить о монашеской жизни, по святым отцам, по молитвенному опыту подвижников. Сама всегда на беседах присутствует, вопросы вместе с сестрами задает. Причем не как начальствующая, а как равная. И вообще, за 4 с лишним года она еще ни на кого голоса не повысила, не наорала, как предыдущая. Хотя сестры порой повод еще какой дают. Крест игуменский она только на службу и выезд к начальству одевает. Келейницы при себе не держит, чтобы наушников не плодить. Открывать помыслы себе самой не принуждает. Для этого у вас, сестры, батюшки, есть». Никаких раздеваний и прочих унизительных смирияний сестрам не устраивает. А если кому поклоны и благословит, то сама тут же рядом с наказанной сестрой становится и столько же поклонов кладет. «Вы где такую ангелоподобную святую добыли?» – воскликнул отец Херувим. «Владыка прислал», – смиренно ответил отец Димитрий. «Повезло вашим сестрам», – отметил Флавиан. «Бог милостив», – улыбается отец Димитрий. «Наказует и не умерщвляет, вразумляет и утешает. Теперь у нас в обители настоящим монастырем пахнет, а то была какая-то исправительно-трудовая богадельня лагерного типа. Паломниц сейчас у нас намного больше стало. Уже 3 молодые девушки трудницами пришли. Благодетели как-то незаметно возникли. Один из них всю стройку сам возглавил. Процесс реставрации шустрее пошел. В общем, слава Богу за все». «Да», – тихо вздохнул отец Лука, – «есть молитва, есть и Божье благоволение». «Дело еще в том», – продолжил отец Флавиан, обращаясь к отцу Димитрию, – «что вашу предыдущую настоятельницу ведь тоже тот же владыка в свое время прислал. Скажи-ка, отче Никифоре, как здесь на Афоне настоятелями монастырей становятся?» «Настоятеля братья из своей среды выбирает, нередко против его воли». «После смерти предыдущего игумена», — ответил отец Никифор, — «причем выбирают монаха наиболее духовно опытного, зрелого, добродетельного, потому что игумен — звание пожизненное, и братья себе до конца жизни настоятеля в его для себя пастыря, духовника и наставника в монашеском подвиге избирает, понимая, какая ответственность на их выборе лежит. На Святой Горе настоятель – это прежде всего духовный лидер, более других в монашеском подвиге умудренный, и братью по пути этого духовного подвига за собой вести способный. А у нас в России настоятель – это прежде всего администратор, строитель, финансист, порой предприниматель, причем поставленный на это место волей архиерея, сказал отец Дмитрий. Особенно в 90-е годы, когда монастыри массово возвращались в церкви советскими властями, и надо было налаживать в них хоть какую-нибудь монашескую жизнь. Отправляли на такие развалины в качестве настоятелей порой новопостриженных семинаристов, никакого вообще опыта монашеской жизни не имеющих, либо просто новопостриженных бывших алтарников, регентов, певчих, а то и просто верующих, не имеющих даже практического опыта церковной жизни, бывших инженеров, военных, интеллигентов, милиционеров. Кстати, немалое число из них стали весьма достойными пастырями и отцами свои братья. А иные, конечно, начудотворили и сейчас еще чудотворят. Здесь, на Святой Горе, монастыри существуют для монахов, для организации наиболее эффективных условий осуществления монашеского молитвенного подвига. А у нас в России многие монастыри как будто созданы не для монахов, а для паломников, для туристов, приезжающих в исторически значимое место и оставляющих там свои деньги, для приема архиереев и светского начальства, для исполнения функций приходских храмов и так далее и тому подобное. А, собственно, монашеская молитвенная жизнь в этих монастырях едва теплится, если вообще имеет место быть. Конечно, есть для этого и объективные причины. Перед перестройкой в нашей области было 62 храма и ни одного монастыря. А через 10 лет стало 640 храмов и 18 монастырей. Одних только священников сколько сразу понадобилось, тем более настоятелей монастырей, которым требования на порядок выше, чем к приходскому настоятелю. Ну, кстати, многие из тех настоятелей монастырей, которые понимают, что такое настоящее монашество и хотят свои обители истинными местами подвига и молитвы сделать, вступил в беседу отец Никифор. Сейчас к опыту греческих преимущественно афонских обителей обращаются. Сами сюда за опытом приезжают, своих монахов пожить на Афоне командируют. Мне кажется, это правильный подход. Конечно, правильный, согласился отец Дмитрий. Я лично знаю настоятеля, ныне в сане епископа, одного известного русского монастыря, который, подружившись с ватопедом, и немало переняв оттуда афонского опыта, собрал братью своей обители и объявил: «Если у кого из вас послушание будет становиться препятствием молитвенной жизни, обращайтесь лично ко мне, и мы будем решать вопрос замены послушания». А в иных российских монастырях колхозно-лагерного типа такие слова просто кощунством бы прозвучали. Ох, как любят у нас козырять фразы «что за послушание, патчи поста и молитвы», имея в виду не послушание как отсечение самоволия и преданность себя в руководство наставника, а послушание как род занятий в монастыре, как работу, которую ты обязан выполнить, несмотря ни на что. «Отцы и братья!» — рявкнул по-военному Игорь. «Монаха байками не кормят, у меня креветки остывают, и салат заветривается». Ну что можно вам сказать о скитской трапезе? Вроде и просто все было приготовлено, без изысков, но... Кто на монастырской трапезе не бывал, тот вкусной пищи не едал. Когда я усаживался снова, выгорев в Л-200, блаженное состояние моей насытившейся утробы столь явственно выражалось на моем вдохновенном лице, что Флавиан, взглянув на меня, заметил: «Кажется, ты, Леша, уже познал истинную дау-ча». «О да!» — лишь смог умиленно вздохнуть грешный я. «И дау креветок тоже».